Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. С вами в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
У нас в гостях Дмитрий Пильщиков и его жена Олеся. Дмитрий – кадровый офицер вооруженных сил, полковник, доктор технических наук, профессор. Но сегодня мы, как обычно, говорим в нашей передаче о вас как о родителях шестерых детей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Вопрос такой первый, вот он у меня просто крутится сразу, и поэтому я его задам, вы уж меня простите, он может быть такой сложный. Я была у вас в гостях, мы с вами общались, да, и говорили о том, Дмитрий, вот, по-моему, ты сказал, что в тот момент, когда ты понял, что вот карьера удалась, жизнь удалась, а не хватает чего-то очень существенного. Вот в какой момент жизни это произошло, и что это существенно было, чего тебе не хватало?
Мне кажется, что этот момент, это было не единовременное событие, а это было такое длящееся ощущение, что, скорее, несмотря на то, что какие-то, может быть, атрибуты мирской, будем так говорить, жизни состоялись и наличествовали, сбывались планы, достигались какие-то цели, а не хватало чего-то из другой области, из области духовной, из области семейной, хотя эти чаяния, как мечты, всегда присутствовали во мне, я их помню с достаточно молодого возраста. А, понятное дело, реализация вот в каком-то гражданском смысле этого слова, она наступила уже в достаточно зрелом возрасте.
Очень интересно, что через запятую прозвучало какие-то вещи духовные, семейные, как в одном ряду. Это как-то близкие для тебя вещи, не связаны?
Безусловно. Я на своем личном примере, можно сказать, ощутил, что одного без другого просто не может быть.
А почему?
В моем понимании. Потому что нет источника, из которого будет питаться одно, и нет целеполагания, военным языком говоря, таким более инженерным, может быть, для другого. То есть некуда стремиться и не от чего отталкиваться.
Очень
интересно. Таким образом,
да,
человек может, как говорит, болтаться в пространстве, не оттолкнувшись от одного берега и не приплыв к другому.
Вот супруги явно есть что добавить в такой важной теме.
Да, я хотела обязательно это сказать. И для нас это очень важно, для нашей семьи. Потому что нам кажется, что вот в нашем браке с Димой мы по-настоящему развиваемся. То есть, и это очень важно. Мы вместе пришли в церковь, мы вместе пришли в храм, мы вместе идем этой дорогой и вместе ставим вот те высоты, которых мы хотим достичь, именно вот духовных высот. И только благодаря нашему браку вот это развитие, оно для нас на очень высоком месте.
Ну, вообще, развивающий брак, это, наверное, тоже как это один, да, как ты думаешь, один из аспектов, потому что вот в этих терминах я не думала, что люди еще встречаются для того, чтобы друг друга развивать.
Ну, конечно, мы видим даже наши какие-то там, скажем, отрицательные черты, и то они предполагают наше развитие. Например, мне сложно дается смирение, но Дима такой человек, который очень сильно развивает во мне это качество.
Как это делаешь, Дима?
Поэтому
звучит, да, звучит провокационно.
Ничего сложного для полковника развивать смирение в других людях. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь.
Мне кажется, это вообще в каждой паре, в каждой семье происходит, причем вот друг на друга.
Но важно, чтобы люди это осознавали и это принимали в свою жизнь, этой дорогой шли. Не говорили, что там, ну, он не прав. А говорили, что я виновата, я должна исправляться, чтобы в семье стало.
Это очень трудно. Хорошо. Это же очень трудно.
Невероятно. Ну,
это, мне невероятно кажется, очень самое трудное.
Ага. И это именно и ответ на тот вопрос. Где брать силы для того, чтобы идти этим путем? Вы абсолютно правы, что путь сложный.
Слушайте, а можно я сразу вот как бы с высоты духовной немножко спущу вот наш
ты
разговор?
Ты в каждой программе это делаешь.
Да-да-да, это моя такая функция, да? Ну, женская такая, да, как бы спускать к бытовухе. Вот вы познакомились, вы такая образцово-показательная семья, что хочется спросить, вы познакомились в храме, наверное, увидели друг друга? Олеся стояла в платочке.
Под звуки херувимской.
Да, под звуки херувимской.
Да, почти, но мы были очень и очень
вы
далеко
так далеки
от храма.
От истины, а мы были в тот момент от храма, что даже трудно себе представить, не вдаваясь, может быть, в какие-то там подробности, мы можем сказать, что вот этот путь, которым мы идем и до сих пор, и он на самом деле был очень трудным. И то, что сейчас, как вы дали оценку нашей семье, то есть большая часть, конечно, работы уже проделана, не сомневаясь в том, что еще больше впереди.
Нет, подождите, а где вы познакомились?
Мы познакомились, как это, может быть, не покажется удивительным, в ресторане.
Совсем далеко от храма.
Да, да. И были там в соответствующем настроении, состоянии каждый из нас.
Ресторанном.
Ресторанном, абсолютно ресторанном. Ничто с точки зрения вот обычных подходов, правил создания семьи, да, ничто не предвещало того, что это произойдет.
Слушайте, очень интересно, мы же обычно говорим о том, что даже есть такая фраза, что там неверующие, верующая жена спасается неверующим мужем, и мы как-то привыкли думать, что вот один в паре тянется в церковь, другой не тянется, и вот как им выстраивать отношения, а у вас такой синхронный путь начался.
Да.
А вот как это на практике происходит? Вот сели вечером, дорогой или дорогая,
что-то
знаешь,
не хватает,
что-то не
да.
хватает, давай-ка духовно развивай, давай, завтра вот в храм. Это, ну, вряд ли же так. Как это, где перемыкает, в какой момент, и как это было у вас, что вдруг именно в храм, и вот что-то нужно нам обоим сейчас?
А у нас история еще хуже, чем так. можно себе представить. А я родилась и выросла, и была воспитана в мусульманской семье. Моя мама чистокровная татарка, я росла среди ее родственников многочисленных и воспитывалась в их традициях. Я не ходила в церковь. Меня, правда, в детстве покрестили, как дань папе, да, но я была в мечети, и мне была близка эта религия. Я не ходила просто в церковь. И когда мы встретились с Димой, только с ним, я туда, скажем, вошла, не перекрестясь даже. Вот, и это был долгий путь наш.
Я могу сказать, что сейчас мне пришла такая аналогия, это как связка из двух альпинистов, которые идут по скале. Знаете, да. Один подтянулся, залез, закрепился, дает возможность другому тоже потянуть. Потом другой куда-то пошел. Ничего такого принудительного, понятно, как вы с иронией, может быть, рассказали, конечно, не было. Все было от жизни. Мой путь, я могу сказать, что к ныне имеющей место христианской православной семье, он тоже был такой непрямой и не короткий. Я выходец из семьи инженеров, атеистов, и нас всегда окружали такие же люди, которые двигали науку военно-промышленного комплекса. В те времена было не принято, была вера в партию, в ее генеральную линию, ничего другого быть не могло. Единственное, что я только, несмотря на то, что я кадровый офицер вооруженных сил и генерального штаба, я не был членом партии. Это большое исключение, оно не просто далось. Вот. Но большую часть начальной жизни я тоже прожил без храма. без веры и с отсутствием каких-либо пониманий. Со временем меня просто заинтересовала эта тема, мне стало интересно разбираться в некоторых вопросах моей жизни, жизни окружающих людей. И я в нее погрузился. В достаточно зрелом возрасте, уже за 40, я пошел и самостоятельно, приняв такое решение, как офицер, покрестился. Если вам интересно, с этим связана одна очень примечательная история.
Так. Да. Конечно.
Конечно.
Когда я вот действительно меня это очень заинтересовало, и я понял, что мне это нужно, вот, я стал прицеливаться к этому практически. Вот. Пошел в храм, который мне всегда нравился. Он находился рядом с теми местами, где я бывал по службе. Это храм Николая в Хамовниках. Вот, святитель Николая.
Меня там крестили в свое время.
Мы с вами в одном храме крещеные.
Ничего себе, Мертесин.
Да, вот. И он мне нравился, но цель была существенная, важная. Я понимал значимость этого момента. Вот. Прочитал, что нужно знать символ веры и Отче наш. Отче наш как-то дался легче, символ веры никак не давался.
Подлиннее, потому что.
Да, как-то не давался. Вот. И как-то я пришел туда для того, чтобы спросить. Там была такая бабулечка, она говорит: что хочешь, милок? Я говорю: так вот, покреститься думаю, но еще не готов, не выучил. Она говорит: так а ты приходи и покрестись, а там разберемся. И так на меня это нахлынуло, что я тут же рядом поехал в магазин, известный на Остоженке, купил значит, рубаху, все необходимое, и поехал домой. Вот, а жили мы за городом, это, ну, примерно за Внуково, вот. И на следующий день я никому не говорил об этом своем решении, вот, потому что, ну, меня окружали люди, которые были далеки от этого, вот. На следующий день утром я спокойненько собрался, сел в машину и поехал оттуда. Так вот, все, храм Николая в Хамовниках, как известно, находится на метро Парк Культуры. Я приехал туда, включая разворот, ни разу не остановившись. То есть все светофоры были зеленые. И запарковался у... Тогда еще не было платных парковок, слава богу. Вот. И пошел в храм. Меня так это потрясло, но приободрило. Как сейчас помню, как происходило крещение. Там было еще два отрока. Вот. Мы успешно покрестились, я радостный. Приехал домой и узкому кругу объявил, что вот я уже теперь православный, православная душа.
Слушай, а вот у тебя была какая-то первая исповедь, она тебе чем-то запомнилась? Я просто вспомнила, ты стал рассказывать, я вспомнила свое крещение тоже в взрослом возрасте, мне, правда, было 20. У меня была такая смешная очень исповедь. Я, ну, знаешь, в художественной литературе читала, что такое первая исповедь, да, и поэтому приготовила целые тома сочинений про свою очень долгую и как какую-то очень непутевую жизнь. Вот. А батюшка какой-то был такой строгий, и, видно, он понял, что у меня там в кармане собрание сочинений, времени у него на меня не было, поэтому он задал два вопроса. Состояла ли я в комсомоле? И... гадала ли я по картам? Я утвердительно ответила на ум. И вообще вот это была исповедь. У тебя что-то такое было, что ты запомнился в этой связи?
У меня такой первой исповеди не было. Я, как, возможно, многие другие, долгое время ходил на исповедь в таком режиме. Мне понравилось, как об этом сказал как-то Дмитрий Смирнов, известный, колкостью на язык ходит, лбом раки таранит, вот, и придумывает, чтобы сказать на исповеди. Я каюсь, что действительно в основном первое время не было никакого опыта, в моем окружении не было никаких серьезных людей, которые могли бы мне подсказать, как это. И поэтому все приходилось самому придумывать. И я первое время вот так вот... Честно говоря, это происходило по причине нерешительности. Действительно, не видел я человека, которому бы я мог вот так глубоко, серьезно. Но в этом смысле это произошло через некоторое время, и вот не так как бы...
Не сразу, давно, да, не в
этой, да, не сразу. Угу. Вот. Это произошло, то есть такая глубокая, настоящая исповедь, она случилась. И я испытал огромное облегчение после этого. Не знаю, как уж там бедный батюшка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий и Олеся Пильщиковы, родители 6 детей, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот мы услышали, как Дмитрий рассказал о своем приходе к вере. Но вот у Олеси, как мы узнали, история еще более крутая в каком-то смысле, потому что было, ну так скажем, мусульманское воспитание и вхождение в храм. Чем в этом контексте стало?
Ну, я очень хорошо понимаю момент прихода в веру. Не просто в церковь, а именно в веру. В этом году мы познакомились с матушкой Елизаветой Житиного монастыря. И она...
В городе Осташково на озере Селигер.
Да, именно, да. И она, ее духовный отец, батюшка Ипполит. И она благословила нас на поездку в Курскую область, в монастырь, где находится его могила. И когда мы туда ехали, у меня была такая идея. Я приеду на могилу, сорву с могилы цветочек и привезу матушке как подарок от ее духовного отца. И придя туда, я увидела свежую землю и поняла, что там ничего не растет, и мне нечего оттуда взять. И вместо того, чтобы как-то помолиться и подумать о чем-то светлом, я сидела и думала: Боже, что я привезу матушке, здесь ничего не растет. И расстроившись, я пошла на службу. И когда я с нее вышла и снова подошла к могиле, вот к памятнику, который на могиле, я увидела, что под фотографией батюшки Ипполита на маленьком постаментике лежат два лепестка роз. С разных роз, то есть они разные даже по цвету были. То есть для меня и для матушки. Я прижалась к кресту, и он был настолько горячим, и как...
Крест кладбищенский. Да?
Каменный. Он был горячим. И это было как объятие. И вот тогда я поняла, что своей рукой батюшка Ипполит меня, ну, ввёл.
Ты начала с того, что это... Именно важный аспект не просто прихода в церковь, но прихода к вере.
Веру, да.
Вот вере христианской.
Для меня эта дверь открылась тогда. Не просто войти в церковь, перекреститься, отстоять службу. Нет, это была вера в то, что эта сила, она настолько великая, и сила любви, она настолько невероятна, что ничего другого, наверное...
То есть это сознание веры как просто... Не как совершение каких-то действий в церкви, как личных отношений вот с тем миром.
Отношение
с тем
ко всему, да, отношение ко всему теперь мне стало как-то понятно, да.
Можно опять вас немножко снизить?
Но это не я, это Олеся.
Да-да-да,
простите, да.
Вознесла.
Вознеслись. Скажите, а вот период, который называется периодом неофитства, да, когда вот ты вдруг получаешь в руки истину,
да.
И ты получаешь ее совершенно бесплатно и какую-то кучу благодати в придачу, так сказать, авансом еще ты ничего не сделала, тебе уже, знаете, вам зеленый светофор у Димы везде, у Олеси горячий крест. Вот в этот период такой бурный называется он неофитством, да, когда вот люди только приходят, вы стараетесь катехизировать всех вокруг себя, мам, пап, родственников.
Особенно родственников Олеси, по да. твоей мусульманской линии.
Да, это присуще, могу сказать.
Я только хотела сказать, нет, мы так хотели этот огонь сохранить, я лично внутри, так его сберечь, а потом уже, да, поделиться со всеми.
Ну, во-первых, у нас есть такая возможность делиться, не выходя за пределы семьи. То есть понятно, что такое количество детей дает возможность и обязанность.
Есть кого.
Вот, да, то есть есть на кого это изливать, есть где это применять, использовать. Вот. Ну, в этот период, наверное, в большей степени превалировала радость от осознания, вот, правильности и положительности этого момента, что оно все-таки есть. И ты в нем. И мы вместе можем от этого получать какие-то благостные моменты, которые и разделять потом. Вот это очень важно.
Но это тоже появилось такое ощущение, что ты хочешь помочь. Ты хочешь протянуть свою руку кому-то другому и сказать: ты просто поверь, это все вот по-другому. Вот такое желание, такое чувство тоже, да, оно появилось.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вот родственников... Родственники избежали, так сказать, катехизации процесса, а дети, ближайшие...
Ну, на самом деле, не все избежали, потому что мама закоренелая мусульманка, она приняла христианство.
Да вы что?
Да.
Да.
Мы ее покрестили, да.
Ну, вот я...
Вот они, результаты миссии.
Да, как эта миссия прямо.
Да, вот такое получилось, и она очень благодарна нам за то, что вот... Не так получилось. Надо сказать, что здесь большое влияние оказало то, что ныне ушедший из мира нашего ее супруг, он был православного вероисповедания, отец Олесин. И вот она решила... У них была тоже непростая история соединения, потому что действительно мама Олеси из... очень серьезного мусульманского общества, которое не готово было к такому браку. Но, тем не менее, он состоялся, у них двое детей, есть еще брат у Олеси прекрасный. И они, состоявшаяся тоже такая семья, видимо, это передается.
Это потрясающая история, потому что одно дело, когда человек принимает веру, скажем так, из просто равнодушия, как бы будучи до этого просто в равнодушии или религиозном таком каком-то неведении, вот он живет в России, вот вокруг храма, вот, конечно, куда еще, как не в православный храм. Когда человек из сильной мусульманской традиции переходит или из любой другой сильной традиции религиозной, то как-то это повод подумать, что человека вправду для себя пришло к тому, что не просто вот в храм, а к тому, что вот истина именно во Христе. Вот именно во Христе и нигде больше. И, значит, я должен быть там. Потрясающе.
Скажите, а как вы до детей доносите свою веру? Вы, вы идете в храм, там с утра пораньше расталкиваете в воскресенье? Или
нет, мы, конечно, наверное, для нас важнее передать, вот эту любовь, да, как-то рассказать, что забота о ближнем, любовь к людям, честность, правда, вот все те нравственные истины. И тем самым, наверное, мы очень надеемся, что они войдут в веру именно через этот путь. То есть не приводя их в церковь, не говоря: молчите, идет служба, не болтайте, не кричите, не бегайте. Но мы ездим в монастырь вместе с детьми, мы там живем, они много общаются с сестрами. Таким, скорее, ненавязчивым путем мы пытаемся их...
Это в Житино, нет?
В Житино, да.
В Житино монастыре просто...
Как дом.
Я объясню, там действительно очень уникальная обстановка. В городе Осташково есть монастырь, знаменитый в Москве уже, и в Осташково, и Матушка Елизавета. И там, по-моему, 27 или сколько-то вот около этого числа сирот. И...
70 детей.
70 детей, да. Вот, и там идешь просто потрясающие какие-то картины, непривычные для нашей современной реальности. То есть ты идешь мимо стен монастыря, между монастырем и озером, и там сестры, монахини, там играют в волейбол с детьми, да, там гуляют с маленькими. То есть это какие-то очень какое-то уютное от этого ощущение остается, правда же?
Правда, да, это невероятное место, очень невероятное для нас. Я всегда... Когда матушка нам сказала: теперь вы наши. Я говорю: матушка, это больше, потому что мы теперь оставляем свое сердце у вас и едем, возвращаемся домой просто работать, жить, а потом снова возвращаемся к своему сердцу.
Вы уже несколько раз в разных контекстах употребили это выражение «православная семья». А чем православная семья отличается от неправославной, помимо хождения в храм по праздникам или не по праздникам? Вот вы для себя на этот вопрос отвечали, вы же были когда-то не православной семьей, потом стали вроде православной, вроде плохое слово, но Я имею в виду, что не было какой-то точки, где вот, вот до этой точки мы не православно, а после этого уже православно. Это был какой-то процесс, вы об этом рассказали. Но сейчас как вы об этом думаете?
Потому что, наверное, мы... Ну, это может быть очень громко сказано. Мы живем с Богом теперь. То есть при в ситуациях, когда нам нужно сделать выбор, мы выбираем светлую сторону.
Мы об этом, мне да, кажется, очень интересно. Помните, говорили, что ты сказала, что нету каких-то полутонов. Ну, это для меня было и очень интересно. То есть есть, мы говорим, ну, что ты все делишь на белое и черное? Да, есть же полутона, есть какие-то еще. А ты, по-моему, в разговоре сказала, скажи, если я неправильно передаю твою мысль, что полутонов нет, есть белое и черное. Ты идешь либо к белому, либо к черному.
Ну, я просто так понимаю, что да, у человека есть выбор, но выбор только в том, либо ты в светлом, либо ты в темном.
То есть либо ты приближаешься к Богу, либо ты
либо
от него
ты с
отдаляешься.
Богом, либо если ты отступаешь, то ты попадаешь в другие руки. И вот мы сделали, ну, я
то
хотела
нет
очень
такой,
сильно...
Нет такой точки покоя, где можно так вот быть и не с тем, ни с другим.
Нет,
ты вынужден выбирать
ты должен быть отважным, и ты должен этот выбор делать. Потому что если ты оступишься, ты окажешься в другом. Я хотела вам очень сильно привести одну фразу Владыки Адриана. Это Христос говорил в Ветхом Завете. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». И вот об этом выборе я и говорю, что мы выбираем жизнь.
Потрясающе.
В этом плане я хотел бы сказать, что христианская и православная семья, это, по нашему разумению, это не состояние, в котором можно, например, там, родиться или находиться, и не... состояние, в которое можно прийти. Это процесс. Это тяжелый,
труд.
Длительный
это труд, труд да.
По нахождению все время в этом состоянии. Потому что жизнь окружающая, вот, ну, в Библии лукавая, да, все время тебя старается вот в это, в жёлоб твой, в колею, да, как пел Владимир Семенович Высоцкий, твоя колея. Он тебя все время, твои проблемы из детства, куда угодно. А ты должен все время, сдирая ногти, там, пачкать, выкарабкиваться. И все-таки к этому, вот, как сказала Олеся, светлому, к этому доброму, терпеть, работать. И вот мы понимаем, что как только ты понимаешь, что это ноша, это труд, этот пот, эта боль на тебя свалилась, и все время она с тобой. Вот тогда и наступает момент, когда ты создал православную семью.
Но это труд, труд любви. Да, мы трудимся, мы просыпаемся, и мне кажется, первая мысль должна быть, как ты можешь сделать лучше себя, лучше своего любимого, своих детей. Это то, вот, над чем надо работать. Каждый день, не уставая.
Потрясающе интересно, и мы к этому разговору вернемся после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами в студии Дмитрий и Олеся Пильщиковы. Дмитрий – полковник, кадровый офицер вооруженных сил, доктор технических наук. Ну и с Олесей наши гости, Дмитрий и Олеся, родители 6 детей. Что самое важное, наверное, в контексте нашего сегодняшнего разговора. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».